В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чем террористическая группировка ИГИЛ может ответить России, в частности, на Северном Кавказе? Почему в Абхазии появляются одна за другой новые политические партии? ПАСЕ может обвинить грузинскую мечту в преследовании политических оппонентов. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия продолжает авиаудары в Сирии. В Сирии расширяется международное участие в боевых действиях. Афганские талибы опровергли, что военные вытеснили их из Кундуза. Самолеты российских ВВС в четверг продолжили наносить удары по позициям в Сирии, включая сельские районы вблизи города Джсир-Ил-Шугур в провинции Идлиб на северо-западе страны. Эти территории удерживаются боевиками Альянса исламистских организаций «Джаиш-Аль-Фатах» «Армия завоевания», сообщило агентство Рейтер со ссылкой на базирующиеся в Ливане и поддерживающие сирийского президента Башара Асада телеканал «Аль-Муядин». По его информации, было нанесено не менее 30 авиаударов. Также сообщается о рейде в провинции Хама. Армия завоевания включает связанный с Аль-Каидой сирийский фронт Ан-Нусра, радикальную организацию Ахраш-Аш-Шам и несколько более умеренных исламистских групп. Все они противостоят группировке «Исламское государство», отмечает BBC. Операцию в Сирии с использованием ВВС Россия, считающаяся одним из основных союзников Асада, начала 30 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг подчеркнул, что Москва оказывает поддержку сирийской армии в борьбе против террористической организации «Исламское государство» и других экстремистских групп. Численность российского военного персонала, который может быть задействован в Сирии, включая нанесение авиаударов и доставку военной техники для сирийской армии, составляет около 1500 человек, пишут ведомости со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Речь идет исключительно о офицерах и военнослужащих-контрактниках. Им будут выплачены большие командировочные, поэтому, по словам собеседника издания, недостатка желающих нет. Солдат срочной службы, как подчеркнули ранее в российском генштабе, в Сирию направлять не будут. Представитель Минобороны России Игорь Коношенков заявил в четверг, что в состав авиационной группы Воздушно-космических сил России, которая наносит удары по объектам в Сирии, вошли более 50 самолетов и вертолетов. Сирийская оппозиция сообщает, что в ходе авианалетов погибли мирные жители. А источники в американских оборонных ведомствах говорят, что ударам подверглись позиции оппозиционных сирийских групп, которые поддерживают США. Иранские военнослужащие прибыли в Сирию, чтобы присоединиться к крупной наземной наступательной операции на стороне правительства президента Башара Асада. Об этом источники Рейтер сообщили в четверг, что стало, как отмечает агентство, еще одним свидетельством быстрой гражданской войны в Сирии. Как сообщает Рейтер, российские военные самолеты бомбили лагерь сирийских повстанцев, обученных ЦРУ, поставив Москву и Вашингтон на противоположные стороны конфликта на Ближнем Востоке, впервые со времен Холодной войны. Военные России и США проведут сегодня переговоры с помощью закрытой видеосвязи, чтобы найти способ избежать столкновения двух вооруженных сил, ведущих параллельные кампании авиаударов в Сирии, сообщил сотрудник Министерства обороны США. Российские самолеты нанесли удары вблизи городов Хама и Хомс в Западной Сирии на второй день воздушной кампании, начатой в среду.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство обороны Афганистана сообщило в четверг, что правительственным силам удалось вытеснить талибов из города Кундуз. Заявление прозвучало спустя 3 дня после известия о захвате радикальными исламистами этого города на севере страны. По данным оборонного ведомства, в ходе операции в ночь на 1 октября были убиты около 150 боевиков, и сейчас Кундуз освобожден от захватчиков. Очевидцы, свидетельства которых приводит «Франс Пресс», рассказали, что видели военных в центре города, при этом в отдельных районах продолжаются бои. На улицах остаются тела убитых талибов, отмечают собеседники агентства. Представитель боевиков опроверг информацию, что правительственные войска вновь заняли Кундуз. В интервью Рейтер он заявил, что талибы все еще оказывают сопротивление и контролируют большую часть города. В суды ряда российских регионов поступили заявления от физических лиц о признании банкротом. По сообщениям СМИ, они зарегистрированы в арбитражных судах Якутии, Томской и Волгоградской областей. С 1 октября в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. В соответствии с ним, граждане, которые не могут выплатить банкам кредит, могут объявить себя банкротом, тем самым сняв с себя долговое бремя. Новой нормой могут воспользоваться сотни тысяч россиян. Всего, по данным Объединенного кредитного бюро, под действие закона о банкротстве попадает порядка 580 тысяч россиян, те, кто уже не способен справиться с долговой нагрузкой, сообщает РБК. По оценкам Минэкономразвития, только в Москве и Подмосковье банкротами захотят стать 4 миллиона человек. Однако, по мнению юристов, новым законом могут воспользоваться далеко не все желающие. Причина – высокая цена процедуры банкротства. Для некоторых должников она может обойтись дороже, чем выплата самого долга. Австрийский суд вынес решение о взятии под стражу 3 чеченцев, которые пытались получить убежище. Суд постановил, что мужчина, его жена и мать пытались присоединиться к экстремистской группировке «Исламское государство» в Сирии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Второй день мы начинаем наш выпуск с международной темы. Государственный секретарь США Джон Керри сообщил в среду Совету Безопасности ООН, что американские ВВС продолжат свою кампанию в Сирии и что Вашингтон будет рад, если Россия присоединится к борьбе с настоящими экстремистами, такими как Исламское государство или Аль-Каида. Однако попытки Москвы с помощью военной силы сохранить у власти режим Башара Асада будут восприняты администрацией Обамы как очень тревожный сигнал. В том же ключе высказался чуть позже на брифинге в Пентагоне глава оборонного ведомства Эштон Картер. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Министр обороны США заявляет, что действия России в Сирии эквивалентны попыткам тушить пожар, заливая пламя бензином. Эштон Картер указал на противоречие в сирийской политике Кремля. Нельзя декларировать стремление противостоять ИГИЛ и одновременно поддерживать Асада. Такой подход не оставляет места для политического урегулирования в Сирии, поскольку Асад неприемлем для оппозиции, а потому может привести только к эскалации конфликта, подчеркнул министр. По словам Картера, Россия оповестила США о готовящихся акциях своих ВВС всего за час до операции. Эштон Картер не исключил, что объектом российских бомбардировок был не ИГИЛ. А на вопрос журналиста о жертвах этой акции среди гражданского населения ответил, что не может пока подтвердить достоверность информации с земли о нанесенном побочном уроне. Осторожные оценки высокопоставленных представителей администрации Обамы контрастируют с однозначностью информации с земли. Руководитель повстанческой группировки Таджамо Аль-Ааза сообщил, что под российские бомбы попали именно его бойцы, которых ЦРУ, по сведениям авторитетного журнала Foreign Policy, аттестовало как приверженцев политически умеренных взглядов. Группировка использует передовое американское оружие, в частности противотанковое, открыто солидаризуется с международной антиисламистской коалицией, возглавляемой США, ну и, естественно, выступает против режима Асада. Таджамо Аль-Ааза действует в районе города Хомс на западе страны, за которое отчаянно сражается правительственная армия. Переход города в руки инсургентов рассечет надвое лояльный Асаду алавитский анклав и отрежет Дамаск от прибрежных городов, в которых обосновался российский воинский контингент. Некоторые вопросы, поставленные российской вооруженной интервенцией в Сирии, мы обсуждаем с бывшим послом США в Грузии и Казахстане, а ныне сотрудником ведущей исследовательской организации РАНД Уильямом Кортни.
Вот уже несколько месяцев мы слышим заявления российских представителей о том, что Сирия не должна разделить судьбу Ливии. Москва видит, что правящий режим быстро теряет свои позиции, и что спасти его может только смелая акция, которая будет иметь широкий всемирный резонанс. Акция, отвечающая представлениям Путина о России как о великой державе. Другой инициативы, столь же резонансной, но не военной, в арсенале Кремля не было. Идеологически Россия стоит за крепкую централизованную и светскую власть в Дамаске, независимо от того, в ком она воплощена, Асаде или другом правителе. С исламистами сегодня уже и так воюет огромная коалиция. И чисто военный вклад, который Россия способна внести дополнительно в эти усилия, абсолютно мизерный. Тем не менее, Россия не без основания надеется, что это дерзкое предприятие обеспечит ей почетное место за тем столом, за которым, в конце концов, будет определяться политическое устройство Сирии.
Администрация Обамы не скрывает, что хотела бы значительно сократить присутствие США на Ближнем Востоке. Америке для стабилизации региона нужны союзники, среди которых Обама часто называет Иран. При этом известно, что Иран поддерживает Асада ничуть не меньше, чем Россия. Так почему же Иран со всеми его симпатиями к сирийскому вождю является вожделенным партнером, а Россия нет?
Быстрая, ловкая, как бы из-под тишка акции России в Сирии, невольно напомнила Белому дому о том, что произошло в Крыму и на востоке Украины. И эта ассоциация для Обамы и его помощников очень неприятная. Отсюда и публично негативная реакция. К тому же демарш России вынуждает администрацию преодолеть, наконец, внутренние разногласия и определиться со своей сирийской политикой, чего она очень не хотела делать и все время откладывала трудные решения. Президент, госсекретарь, министр обороны – все они оставляют дверь открытой для конструктивного взаимодействия с Россией. По большому счету и администрация Обамы, и Кремль достаточно реалистичны, чтобы понять, что их коалициям в одиночку многосложной проблемы Сирии не решить. Для этого требуются усилия самых разных игроков.
Уильям Кортни видит противоречие между позицией Вашингтона, который считает Асада кровавым тираном, неспособным на реформы, и позицией Москвы, для которой Асад, похоже, менеджер недостаточно жестокий и эффективный, чтобы сохранить в Сирии централизованное правление. Таким образом, и Вашингтон, и Москва, возможно, хотели бы избавиться от Асада, но по причинам диаметрально противоположным. А вот как ответил на поставленный вопрос другой наш собеседник, аналитик Гудзоновского института Ричард Вайтс.
Я не слышал ни от одного представителя администрации, чтобы он открыто называл Асада террорист. Его так периодически величают люди из сирийской оппозиции, но это совсем другой коленкор. Администрация утверждает, что Асад способствует терроризму, отказываясь сложить полномочия, а затем ставит Запад и его союзников перед прискорбным выбором между исламским экстремизмом и светской тиранией. Однако, если вдуматься, то Асада может быть все-таки позволительно квалифицировать как террориста. Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в это слово. Если вспомнить, что Асад и сам посылал террористов в Ирак, когда там воевали американцы, и позволял иностранным террористам проникать в Ирак через сирийскую территорию. Асад спонсировал целый ряд террористических группировок палестинцев и ливанских шиитов. Его агенты убили бывшего премьер-министра Ливана Харири. Он друг и союзник Хезболлы, которую Запад, но не Россия, занес в разряд террористических организаций. Он также друг и союзник Ирана, страны, которую еще не так давно было принято причислять к главным вдохновителям международного терроризма. Асад использует против своих противников химическое оружие, являющееся классическим средством террора, а также кассетные бомбы. Так или иначе, хотя у нас пока нет хорошей альтернативы Асаду, ни для США, ни для их союзников в арабском мире он не является приемлемым партнером.
Рассказывал Евгений Аронов, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И продолжает тема наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов. Он опросил российских экспертов о проводимой в Сирии российской операции и ее возможных последствиях для самой России.
Люди, отслеживающие ситуацию в Сирии, утверждают, что российская авиация не бомбила вчера позиции ИГИЛ. В черкесских интернет-сообществах внимательно следят за развитием событий в Сирии, где проживает внушительная черкесская диаспора. Переживают за судьбу соотечественников, находящихся на территории воюющего государства, постоянно поддерживают с ними связь. По информации сирийских черкесов, вчера бомбили расположенные севернее от Хомса арабские поселения Арастан и Тельбесех и одно дагестанское селение Дерфул. Не уверен, что произношу правильно название населенных пунктов. В последнем скопилось много черкесов-оппозиционеров, ушедших из контролируемых осадом черкесских поселений. Это подчеркивают соотечественники, никакой не ИГИЛ, а поддерживаемая Западом так называемая сирийская свободная армия. Ближайшие позиции ИГИЛ расположены приблизительно в 80 километрах от этих мест. Жертв среди черкесов по результатам бомбардировки вроде бы нет. Российский журналист Архан Джемаль говорит, что это не ошибка, а абсолютно осознанный удар, потому что российская авиация бьет по противникам Асада, а это в первую очередь сирийская свободная армия, и лишь во вторую или третью ИГИЛ, с которым у Асада лишь две точки соприкосновения. Это, в общем-то, такая позиция Москвы. Все, кто против законной власти в Сирии, все террористы. Что касается ИГИЛ, то они, безусловно, благодарны российской авиации за то, что она нанесла удар по своим противникам и сирийской свободной армии, говорит Архан Джемаль.
Вот сейчас там реакция вот на вчерашний удар в кругах ИГИЛ следующая. О великий Аллах, который руками этого кафира Путина уничтожает муртадов и сахаватов. Вот как реагирует ИГИЛ на то, что произошло вот сейчас в России.
Сейчас в России многие говорят о возможных ответных действиях ИГИЛ, например, на территории Северного Кавказа, подполье которого присягнуло исламскому государству. Архан Джемаль не согласен с этими мнениями.
Подполье, приняв вот такую игиловскую франшизу, сразу попадает в ситуацию, когда у них возникает центр, в данный момент заинтересованный в том, чтобы исчерпывать со своего периметра, своей периферии ресурсы туда, внутрь, там, в Сирию, в Ирак. Там бьется жизнь этого проекта. Там нужны бойцы. И совсем не готов посылать кадры на периферию, чтобы заниматься там, абсолютно периферийным там, для нее проектом войны на Кавказе. И это значит, что Кавказ будет посылать людей в Ирак и в Сирию, а не исламское государство будет посылать инструкторов и боевиков на Кавказ.
По мнению российского политолога Алексея Малашенко, в этом ближневосточном проекте Кремля столько же плюсов, сколько и минусов, поэтому ему очень сложно осуждать его или выступать с одобрением.
В общем, с моей точки зрения, для России проблема исламского государства на четвертом, на третьем месте. Да, проблема есть, но в данном случае первое – это возврат туда, на Ближний Восток. Механизм возврата – это поддержка Башара, это правильно, потому что лучше Башар, чем все эти в Багдаде. А что будет дальше, я не знаю. Во всяком случае, американцы признали, что, в общем-то, ну, ребят, мы никуда не денемся, надо сотрудничать. Саудовцы против. Это значит, что накрылся вот этот самый визит и все эти разговоры про кооперацию с Саудовской Аравией. Я одного в этой ситуации боюсь, чтобы там не появилась православно-шиитской коалиции против суннитов.
На фоне поддержки Асада.
Да, мы хотели там дружить с Ираном, с Саудовской Аравией, со всеми. А это приведет к тому, что надо выбирать, надо думать.
То есть дружить с Ближним Востоком полностью не получится.
Правильно.
Со всем Ближним Востоком.
Алексей Малышенко считает, что в этой ситуации России понадобится максимальная открытость и честность. Надо признать, говорит Алексей Малышенко, что наша авиация будет попадать и по гражданскому населению. Это неизбежно, как неизбежно было в Афганистане или Чечне. И если это случится, надо будет признавать свои ошибки. Потому что если будем врать, утратим авторитет и доверие на Ближнем Востоке. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В парламентской ассамблее Совета Европы сегодня утвердили проект резолюции под названием «Злоупотребление мерой предварительного заключения в странах-участницах Европейской конвенции по правам человека». Этот документ вызвал серьезное недовольство у представителей грузинской мечты, так как среди порицаемых в проекте государств оказалась и Грузия. Итоговое голосование по резолюции состоится в ближайшие дни. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Обсуждение проекта резолюции, которая осуждает использование досудебного заключения в политических целях, переросло сегодня в Страсбурге в серьезный скандал. Грузинской делегации, а точнее депутатам от правящей коалиции «Грузинская мечта», не понравилось то, что автор проекта, испанский депутат из Европейской народной партии Педро Агромунд, упомянул в тексте Грузию. В 7-м пункте проекта говорится о том, что в Грузии, наряду с Россией и Турцией, имели место случаи, когда власти злоупотребляли мерой предварительного содержания под стражей в отношении политических оппонентов. В тексте упоминаются лидеры оппозиционного единого национального движения, но без указания конкретных фамилий. Представители «Грузинской мечты» отреагировали бурно, однако их гнев был излит не на испанского депутата, а на оппонентов из нацдвижения, которые также входят в состав грузинской делегации в ПАСЕ. Мечтатели настаивали на изъятии Грузии из текста проекта резолюции, а националы старались всячески этого не допустить. Европейским парламентариям, в свою очередь, оставалось только наблюдать за этими баталиями между грузинскими депутатами. Так национал Давид Бакрадзе, не спеша, словно смакуя, перечислил всех представителей бывшей партии власти, в отношении которых возбуждены уголовные дела. «Разве это не политическое преследование?» – задавал вопрос Бакрадзе европейским коллегам.
Позвольте мне привести в пример последний подобный случай. Пример бывшего мэра Тбилиси Гигиугулова, которого задержали в прошлом году перед выборами в органы местного самоуправления. Напомню, что Гигиугулова руководил предвыборной кампанией нашей партии. Его задержали незадолго до выборов. В течение 9 месяцев предварительного заключения прокуратура не смогла доказать его вину. Когда 9 месяцев истекли, а Конституция запрещает оставлять обвиняемого в предварительном заключении более 9 месяцев, прокуратура, несмотря на это, вновь потребовала для него дополнительный срок.
Рассказал Бакрадзе. Ему оппонировала вице-спикер грузинского парламента Манана Кобахидзе, вспомнив о политических репрессиях в годы правления нацдвижения. Она была единственным представителем правящей коалиции, которая не стала воздерживаться от прямой критики в адрес автора проекта, обвинив испанского депутата в предвзятости.
Ваш текст отражает явную симпатию по отношению к единому национальному движению. Вместе с тем, некоторые элементы, которые попали в проект резолюции, выглядят как проявление неуважения к грузинскому суду и даже попытки вмешательства в его деятельность. Хочу напомнить всем присутствующим, что бывшим грузинским чиновникам, которые сегодня здесь упоминались в качестве политзаключенных, предъявлены довольно серьезные обвинения в соответствии с Уголовным кодексом Грузии. Любое политическое вмешательство с нашей стороны в судебные разбирательства исключено. Но, как и то, что предварительное заключение может быть использовано нами в целях расправы над политическими оппонентами.
Заявила Кобахидзе. Судя по всему, доводы националов показались европейским парламентариям все же более весомыми. Проект резолюции был утвержден 89 голосами против 10. Правда, в текст были внесены некоторые поправки, всего 14. Так, в частности, из проекта было изъято упоминание единого национального движения. Вместо названия партии там просто говорится о лидерах и представителях грузинской оппозиции. Но это не успокоило представителей мечты. Депутат от большинства Звиат Кочантирадзе после заседания не скрывал разочарования и обиды на то, что некоторые члены Европейской народной партии не видят явного прогресса в Грузии.
Я, к сожалению, не смогу вспомнить ни одного случая, когда бы тот же господин Агромунд сказал хоть одно слово в защиту тех тысяч незаконно арестованных и гонимых людей в годы правления нацдвижения. Хотя и такую позицию можно объяснить. ИНТ и Европейская народная партия – партнеры, а потому господин Агромунд сегодня отстаивал и свои партийные интересы.
Подчеркнул Квачантирадзе. Зато не скрывали радости националы. Депутат Георгий Кандаваки посоветовал оппонентам, которые получили всего 10 голосов, задуматься о своей политической судьбе.
Результаты голосования – это практически политический приговор правительству грузинской мечты от европейцев,
заявил Кандаваки. Теперь утвержденный проект резолюции будет вынесен на основное голосование. Это произойдет в ближайшие дни. Звиат Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам.
Байкерское движение в Южной Осетии существует уже 3 года. За это время любители езды на мотоциклах успели не только организоваться в специальный клуб, но и нажить себе недоброжелателей. Горожане часто жаловались на шум, быструю езду по городу, а на днях байкеры столкнулись с еще одной проблемой. Сотрудники ГИБДД самопровозглашенной республики отказали им во въезде в Цхинвали, сославшись на специальный приказ. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
«Да мы сейчас все приедем», — прислали другу сообщение на мобильный телефон байкеры клуба «Горный ветер», когда узнали, что тот общается с журналистом. Пока они добираются, Владимир Валев, который уже несколько лет увлечен ездой на мотоцикле, начинает рассказывать о недавнем инциденте.
«Поехал прокатиться за город. Там ребята поехали до меня, ну я за ними. Проехал в сторону Тбилиси, покатались нормально, никому не мешали, ничего, обратно возвращаемся. Впереди меня 2 парня проехали, я за ними. Подъезжаю к посту, они стоят с огромными глазами, не понимают, в чем дело. Меня останавливают. В город нельзя. То есть мне, жителю города Цхинвал, в город на мотоцикле нельзя. Выехать, пожалуйста, убирайся отсюда, а заехать ты не имеешь права».
По словам Владимира, на просьбу показать хоть какое-либо письменное распоряжение по этому поводу сотрудники госавтоинспекции ответили, что есть устный приказ начальства. Уже на следующий день байкеры попытались узнать причину внезапно вспыхнувшей к себе неприязни. Продолжает Владимир Валев.
«Мотивировка у гаишников такая. Во-первых, мы слишком громко едем, но извините, есть шумоанализаторы. Проверьте, у меня глушитель стоковый. У подавляющего большинства мотоциклов здесь стоковые глушители, то есть заводские. Уровень шума у нас в норме. Если кто-то гоняет, если кто-то нарушает, пожалуйста, останавливайте, штрафуйте, как положено по закону. Но не так же. И давайте тогда запрещать все автомобили. Громко шумят мотоциклы. Сегодня передо мной проехал Мерседес. Куда там мотоциклы? Там 20 мотоциклов так не ревут».
Еще об одном инциденте, который произошел накануне, рассказывает байкер, который представился Стасом. По его словам, вчера на въезде в Цхинвал остановили его товарища, который возвращался из Владикавказа. При этом и с номерами, и с документами, и со скоростью движения у того все было в порядке. Представители ГИБДД вновь сослались на некое распоряжение начальства. Мало того, пытались забрать его байк на стоянку.
«И он не поехал, он взял и до свидания сказали, уехал. С одной стороны, правильно сделал, потому что они не правы. Они вот что они могут, они придраться могут из-за документов или из-за номеров. У него и то было, но это уже чересчур. Ну, такие действия, если будут, я думаю, надо нам всем собраться и всем вместе просто или в суд подать, или куда-то подать. Мы договаривались, да, мы уже сказали свое, что мы больше не будем по городу беситься, там шуметь, или в последнее время вообще все культурно ездим. И несмотря на это, все равно нас хотят загнать. На каком основании?
Почему
мы не ездили?
Почему такое отношение к байкерам, как ты думаешь?
Да, не знаю. Кому-то мы не нравимся, наверное. И кого-то, наверное, ненависть к мотоциклу.
У нас к сотрудникам ГИБДД тоже есть претензии. Подключается к беседе еще один владелец мотоцикла Вячеслав. «Вы знаете, они иногда нас не жезлом, а рукой, как такси, пытаются остановить. И вместо того, чтобы просто проверить документы, часто сразу начинают с нами разборки». Руководитель мотоклуба «Горный ветер» Сева Лавоев говорит, что отчасти понимает представителей госавтоинспекции. Недавно в республике произошла страшная авария с участием начинающих мотоциклистов. По словам Лавоева, клуб, которым он занимается, работает с молодежью, которая только начинает ездить на мотоциклах. Им детально рассказывают о безопасности движения, о том, как не стать участником ДТП, о специальной экипировке для байкеров. «Они сами, как правило, приходят к нам», — говорит он, — «но мы не можем отвечать за всех любителей езды на байках, как и владельцы автомобилей не могут быть в ответе за тех, кто совершает наезд, превышает скорость или попадает в аварии на автомашинах». Сева Лавоев подтвердил, что все участники его клуба заключили соглашение не превышать скорость в городе, не гонять на байках после 9-10 вечера, ремонтировать свои глушители, чтобы не создавать неудобств для горожан. Сева и его байкеры намерены поговорить с представителями ГИБДД, пока, как он сказал, на неофициальном человеческом уровне, чтобы понять причину их поведения. Если участники байк-движения республики не смогут получить внятные ответы на свои вопросы, они намерены защищать свои права в суде. С представителями госавтоинспекции Южной Осетии поговорить сегодня не удалось. Начальник ГИБДД Южной Осетии оказался в командировке. Один из его заместителей, по словам сотрудников, находится в отпуске. Еще один представитель руководства ГИБДД, начальник штаба Сергей Ходов, отказался от общения даже по телефону, передав через подчиненного, что тоже пребывает в статусе отпускника. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Россия оформила так называемое соглашение о интеграции с оккупированными Южной Осетией и Абхазией. Продолжается оккупация территории нашей страны, ползучая аннексия, а люди, проживающие на оккупированных территориях, лишены основных прав, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Гарибашвили подчеркнул готовность продолжить курс на установление ответственного и конструктивного сотрудничества с Российской Федерацией. При этом премьер-министр Грузии отметил, что урегулирование отношений с Россией не произойдет за счет территориальной целостности страны. Кроме того, Гарибашвили выступил с предложением создать международный форум «Шелковый путь». ПАСЭ приняла резолюцию касательно чрезмерного использования меры предварительного заключения в странах-участниках Европейской конвенции по правам человека. Резолюция принята 89 голосами против 10. В нее попали Россия, Грузия и Турция. ПАСЭ призывает Грузию воздержаться от применения меры предварительного заключения, кроме тех случаев, когда осуществляется правосудие, и освободить всех заключенных, задержанных неправовым путем, информирует портал «Грузия онлайн». В резолюции также говорится, что власти Грузии используют предварительное заключение выборочно с целью преследования и ослабления оппозиции. В качестве примера ПАСЭ назвала лидеров бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», среди которых экс-президент Михаил Саакашвили, экс-премьер Банумир Рабишвили, бывшие министры обороны Бача Ахалай и Давид Кизирашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Руководитель делегации Грузии, вице-спикер парламента Манана Кабахидзе, обвинила автора проекта резолюции ПАСЭ Педро Аграмунта в необъективности в отношении грузинских властей. «Я обвиняю докладчика в предвзятости и необъективности». Он представитель Европейской народной партии, и друзья этой партии поддержали резолюцию, заявила Кабахидзе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках визита в Вашингтон встретился с членами Центра стратегических и международных исследований. Как сообщает пресс-служба администрации президента Грузии, глава государства с глазу на глаз побеседовал с президентом центра Джоном Хемре и советником центра Збигневым Бжезинским. Закрытая встреча проходила в формате круглого стола и была посвящена вопросам безопасности и вызовам в регионе. Президент также встретился с сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном. На встрече стороны рассмотрели грузино-американские дружественные отношения.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Согласно данным Национального агентства статистики Грузии, темпы роста ВВП в первые 8 месяцев этого года составили 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В экономической команде правительства данный показатель встретили с энтузиазмом. Темпы роста экономики обогнали даже самые смелые прогнозы, заявила замминистра экономики Ирма Кавторадзе. Однако эксперты восторги правительства не разделили. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Темпы роста ВВП Грузии в прошедшие 8 месяцев текущего года на уровне 2,8% стали для Министерства экономики поводом провести брифинг. Замминистра Ирма Кавторадзе не скупилась на похвалы в адрес правительства.
Экономический рост обусловлен активными действиями правительства, проводимыми совместно с бизнес-сектором страны. Огромный объем работ в сфере строительства гостиниц и развития предпринимательской среды вместе с успешным туристическим сезоном создали благоприятные условия для развития экономики. Примечательно, что рост экономики происходит с опережением прогнозов, несмотря на сложную обстановку в регионе. Достигнутый экономический рост на уровне 2,8% является очень хорошим показателем, учитывая учитывая, что многие страны региона демонстрируют отрицательные или нулевые показатели темпов роста ВВП. Это очень хороший показатель.
Заверила окружающих замминистра. Министр энергетики Кахакаладзе был не менее оптимистичен.
Те показатели, которые публикует Грустат, очень оптимистичны. Экономический рост рассчитывается из тех реалий, в которых нам приходится жить. Международные институты оценили перспективы развития нашей экономики в 2,3%, поэтому достигнутый результат, учитывая внешнюю обстановку, внушает оптимизм.
Заявил Кахакаладзе. Экономисты в своих оценках текущей экономической ситуации оказались отнюдь не менее единодушными. По словам декана бизнес-школы Свободного университета Гиги Бединейшвили, достигнутые темпы экономического роста для страны со слабой экономикой сродни катастрофе.
Несмотря на высокий потенциал экономического роста, страна беднеет, отставая не только от ведущих экономик мира, но и от соседей, на показатели экономического роста которых так часто ссылается наше правительство. Дело в том, что увеличение ВВП на 2-3% для развитых стран является вполне приемлемым показателем, но является форменной катастрофой для такой слабой экономики, как у Грузии. Правительству явно недостает компетенции и свободы при принятии решений, которые зачастую согласуются с бывшим премьером. В итоге бизнес и инвесторы пребывают в растерянности, не получая достаточно четких сигналов от властей, так что достигнутый результат никак нельзя рассматривать в позитивном контексте.
Резюмировал эксперт. Аналогичного мнения придерживается экономический эксперт Матэ Гардава.
В условиях, когда крупнейшая экономика мира, США, за тот же период выросла на 4%, говорить о каких-то успехах для Грузии я считаю постыдным. Даже повторение прошлогоднего роста ВВП в 5% было бы недостаточным, учитывая нынешние темпы инфляции в 7%. Ссылки на влияние внешних факторов также являются недостаточными. И в конце концов экономический рост определяет правительство, а не прогнозы рейтинговых агентств. Правительство было обязано улучшить экономическое положение в стране, а не кормить население обещаниями.
Заявил Матэ Гардава. Экономист Демур Гюрхелидзе также считает крайне плачевными достигнутые темпы экономического роста.
Учитывая нынешний рост при ВВП в 16 миллиардов долларов, можно констатировать, что трехлетнее правление правительства грузинской мечты оказалось крайне малоэффективным. При таких темпах роста можно позабыть о создании новых рабочих мест и улучшении благосостояния населения. Страна как была, так и осталась бедной. Да, 2,8% – это рост, но рост иллюзорный, хвалиться тут нечем.
Заключил Демур Гюрхелидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии в последние месяцы наблюдается настоящий политический бум. Одна за другой возникают новые политические партии. О причинах этого явления в самопровозглашенной республике размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После президентских выборов в августе прошлого года число партий в Абхазии стало расти. Сперва в прошлом декабре объявил о грядущем преобразовании через несколько месяцев политическую партию Фонд экспертного содействия Айнар, и его учредительный съезд состоялся почти через 9 месяцев в начале нынешнего сентября, а сразу вслед за этим прошел и учредительный съезд партии Народный фронт Абхазии за справедливость и развития, появление которого стало для подавляющего большинства в обществе неожиданностью. Кстати, информация об этой партии с длинным названием была опубликована впервые в августе почти одновременно с информацией о регистрации общественного движения во главе с Бесланом Эшба. Лидеры этого ОД не скрывают намерений преобразовать ее в будущем в партию, но не хотят форсировать процесс. Таким образом, в Абхазии сегодня уже 8 политических партий и 9-я на подходе. Похоже, наступил период смены политических поколений. Цикл противостояния хаджимбистов и багабшистов подходит к концу. Пока он продолжается, но во многом уже с новыми действующими лицами. Кроме того, в абхазском общественном мнении очень распространен упрек. А вы уже были во власти, но ничего не сделали, порядка не навели. Вот эту нишу нескомпрометированных пребыванием во власти и поспешили, похоже, занять новорожденные партии и движения. Другой вопрос, насколько они окажутся конкурентоспособными, располагают ли они чем-то еще, кроме заявленных политических амбиций. Сомнения порождаются в частности следующим. Политики предыдущего призыва создавали свои союзы, партии и движения, уже будучи, как правило, хорошо известными в обществе, сделавшими себе имя в период национально-освободительной борьбы, громкими выступлениями в парламенте и в СМИ в послевоенное время. Имена же большинства лидеров новых политических сил общественности мало или вообще ничего не говорит. Исключения составляют разве что Беслан Эшба, успевший побывать и вице-премьером, и парламентарием, и выдвинуться кандидатом в президенты, да активный депутат нынешнего созыва парламента Алмаз Джапуа. Айнаровцев знают в обществе больше, чем других политических новичков. Многие отмечают наряду с молодостью и их самоуверенность, что, возможно, не так уж и плохо, ибо в этой области деятельности без нее трудно добиться успеха. Но многих не раз озадачивали заявления их отдельных представителей, звучавшие в разное время. Например, что в Абхазии лучше вообще обойтись без партий, у нас должна быть одна партия, Абсуара. Затем, однако, сами партию создали. Или что президента Абхазии надо избирать на всенародном сходе. Это как? Голосовать поднятием руки? По поводу последнего предложения высказал недоумение на своей последней пресс-конференции и президент Рауль Хаджимба. Впрочем, не будем спешить с выводами. Ближайшие годы покажут, чего стоит политическое пополнение в Абхазии, которое кое-кто поспешил уже окрестить третьей силой. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии сегодня прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Офис народного защитника опубликовал отчет о положении в сфере защиты их прав в Грузии. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Рассказы постояльцев Тбилисского государственного дома престарелых о себе похожи на обрывочные воспоминания. Вот что сказала 78-летняя Ксения Арсаджанишвили «Эху Кавказа» о том, как она попала в это учреждение.
По профессии я швея, шила абсолютно все. Столько свадебных платьев шила. Я как-то вышла из своей квартиры, закрыла двери. В итоге оказалась здесь. Меня привели сюда из Нафтлуга.
Уже третий год по соседству с Ксенией живет 83-летний Альберт Манукян. Он немногословен, но не скрывает, о чем мечтает больше всего.
Находиться дома, в семье, с детьми.
Тут же Альберт спешит отметить, что и здесь ему живется неплохо. Есть крыша над головой, внимание со стороны работников дома престарелых. Чего еще ждать, добавляет Ксения. Более критичен к оценке Офис народного защитника Грузии. Здесь на протяжении нескольких лет ведут мониторинг в домах престарелых по всей стране. Вот что сказано в отчете омбудсмена о Тбилисском доме престарелых.
Во время мониторинга этого учреждения представители Офиса народного защитника Грузии выявили, что жилые комнаты и сантехника нуждаются в ремонте. Инвентарь устарел и его не хватает.
И в таком положении сегодня находится 8 из 9 подобных учреждений, полностью или частично финансируемых государством, сказано в отчете. Тем не менее, заявки желающих попасть под опеку государства поступают в Министерство здравоохранения чуть ли не ежедневно. Правда, из-за нехватки домов престарелых ведомство удовлетворяет лишь малую их часть. По всей Грузии сегодня действует лишь 2 подобных государственных учреждения. Одно расположено в Тбилиси, другое в Кутаиси. В них зарегистрировано около 160 постояльцев. Еще 7 заведений, в которых проживает до 90 человек, содержит неправительственный сектор. А государство выделяет этим организациям по 16 лари в день на каждого постояльца. Часть этих денег руководство учреждений направляет на содержание жильцов и зарплаты персонала. Из-за низкого оклада в учреждениях наблюдается дефицит квалифицированных кадров. говорит народный защитник Грузии Учена Нуашвили.
В этих учреждениях наблюдается серьезная нехватка персонала. Проблема заключается в том, что в частых случаях там работают неквалифицированные служащие. Есть очень серьезные пробелы в документации, иногда ее вовсе не существует. Заведения не инспектируются, что является обязанностью государственных органов.
В Министерстве здравоохранения Грузии «Эху Кавказа» сообщили, что оценка на Нуашвили не соответствует действительности. В 2014 году в ведомстве была создана специальная служба мониторинга, которая на протяжении года изучала ситуацию в домах престарелых по всей стране, говорит глава департамента по социальным проектам Минздрава Амиран Даташидзе.
Состояние этих учреждений мы оцениваем по-разному. В некоторых не самая лучшая ситуация, другие же отвечают необходимым требованиям. Наши специалисты совместно с представителями экономической комиссии ООН еще в прошлом году разработали ряд рекомендаций для улучшения положения в сфере прав пожилых людей. Парламентский комитет по здравоохранению уже начал работу над созданием плана действий на основе этих рекомендаций. К этому процессу подключатся разные ведомства.
Когда будут приняты конкретные меры, в Минздраве затрудняются ответить. Между тем близится зима, а в большинстве домов престарелых нет условий даже для обогрева постояльцев. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с сухумскими изданиями. Для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
В музее боевой славы имени Владислава Ардзеба открылась выставка «Женщина и война» накануне главного праздника Дня Победы, сообщает агентство «Абхазия Информ». Посетителям выставки представлены фотографии женщин, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также ушедших из жизни после войны. На выставке немало видеоматериалов военных лет и слайдов. Директор музея «Герой Абхазии» Мзиабия в беседе с корреспондентом «Абхазии» «Информ» сказала: «Мы хотим представить посетителям музея имеющиеся у нас материалы, отражающие отношение женщины к войне, страдания, которые ей приходится переносить во время военных действий. Женщин часто называют хрупкими созданиями, и тем не менее эти хрупкие создания становятся в нужный момент очень сильными, способными превозмочь тяготы и боль, которые несет с собой война. Более 100 женщин участвовали в Отечественной войне народа Абхазии, 36 погибли на поле боя». В последнее время на повестку дня в Республике Абхазия вновь становится вопрос о пересмотре законодательства в сфере продажи недвижимости Абхазии иностранным гражданам, в том числе без получения гражданства Республики Абхазия. «Нужная газета» публикует заявление представителей научной и творческой интеллигенции. Они считают, что вопрос о продаже недвижимости иностранным гражданам следует рассматривать и в контексте государственной безопасности страны. Нет сомнения в том, что открытие рынка недвижимости Абхазии для иностранных граждан лоббируют отдельные олигархические и негосударственные финансовые группы России, Абхазии и Грузии. Попытки же отдельных абхазских и российских экспертов представить, что участие граждан Российской Федерации в приватизации объектов и покупке жилого фонда в Абхазии является составной частью российской государственной политики, безосновательны. У современной России нет имперских амбиций по восстановлению колониальных прав над Абхазией, но о своих имперских амбициях по захвату и колонизации Абхазии открыто заявляет Грузия, говорится в заявлении. Представители интеллигенции считают, что принятие законов о свободной продаже иностранцам недвижимого имущества и создание свободной экономической зоны на территории Абхазии с привлечением больших финансов, неподконтрольных абхазским властям, в конечном счете может поставить под угрозу само существование независимого абхазского государства. То, чего нашим недругам не удалось достичь силой оружия, попытаются осуществить силой денег, пишут они. Учителя начальных классов школ нижней зоны Галского района прошли тренинги, организованные Министерством образования и науки Абхазии. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия» со ссылкой на Абснепресс. Двухмесячные курсы для перехода на стандартную республиканскую образовательную программу были организованы специально для учителей начальных классов Галского района. По словам первого заместителя министра образования и науки Дмитрия Дмитрия Гварами, помимо приглашенных педагогов, многие учителя приняли участие в тренингах по собственному желанию. Шаг за шагом мы будем идти к интеграции образования нижней зоны Галского района, сказал Дмитрий Гварами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пришло время для нашей рубрики «Панорама». В испанской провинции Каталония в воскресенье прошли выборы в местный парламент. На них победили сепаратистские партии, которые выступают за провозглашение независимости региона. Что это означает на практике, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Казалось бы, сомнений по результатам выборов быть не могло. Сторонники независимости получили 72 места в региональном парламенте, в котором всего 135 мест, то есть обзавелись абсолютным большинством. Это теоретически дает им право формировать правительство и принимать любое решение в парламенте. И действительно, на первых порах радость в рядах сепаратистов была всеобщей. А их лидер, нынешний глава автономии и официальный кандидат в руководители будущего независимого государства Артур Мас, объявил ликующей толпе о победе сразу на четырех известных ему языках – каталонском, испанском, английском и французском.
«Мы победили. Сегодня у нас двойная победа. Победила идея независимости Каталонии и демократия. Это очень важно. Сразу две победы. Эти победы одержаны на глазах Испании, Европы и всего мира. И все они должны признать победу Каталонии».
Однако радоваться, похоже, было рано. Проблема в том, что среди сторонников независимости нет единства. Их ядро составляет довольно хрупкий предвыборный блок под названием «Вместе в поддержку независимости», состоящий из либеральной партии Артура Маса, демократическая конвергенция, левых республиканцев Уриола Жункереса и ряда националистических движений. Но этот блок получил всего 62 места и нуждается в поддержке партии под названием «Кандидаты народного единства», имеющей 10 мандатов. Последнее представляет каталонских антикапиталистов, ультралевых, которые не признают руководителей либералов и республиканцев Маса и Жункереса в качестве национальных лидеров, считая их коррумпированными ставленниками буржуазии. Вот высказывание на эту тему представителя кандидатов народного единства Давида Фернандеса.
«Нами хотят править разбойники и пираты, представители автократии. Они намерены руководить под диктовку и в интересах международных финансовых кругов. Они собираются грабить народ. Демократия у нас переживает глубокий кризис. Народные массы приносятся в жертву капитализму. Разумеется, мы не станем помогать подобным силам и будем добиваться построения другого, лучшего общества».
Кандидаты народного единства не поддерживают и так называемую дорожную карту, разработанную блоком «Вместе в поддержку независимости» и предусматривающую 18-месячный переходный период к суверенному государству. Так что сформировать правительство, которое с опорой на парламентское большинство должно по задумке Масса и Жункереса заняться государственным строительством, практически невозможно. Что же касается правительства Испании, которое решительно возражает против отделения Каталонии, то результаты выборов, похоже, тревогу у него не вызывают. Ведь хотя сторонники независимости и получили большинство мест в парламенте, за них проголосовало менее 48% избирателей. Дело в том, что электорат сепаратистов сконцентрирован в основном в сельских избирательных округах, в которых для избрания депутатов необходимо меньше голосов, чем в городах. Премьер-министр Испании Мариано Рахой.
«Была предпринята попытка придать этим выборам плебисцитный характер, то есть засчитать голоса, поданные за сторонников независимости, в качестве голосов в пользу отделения от Испании. Таким образом, кто-то рассчитывал, что с выборов начнется процесс отделения Каталонии. Эти планы противоречили Конституции и не нашли поддержки избирателей. За отделение высказались менее половины каталонцев. Таковы факты. Поэтому я хочу передать всем гражданам Испании, а также всем иностранцам, интересовавшимся этими выборами, что у нас нет оснований беспокоиться за территориальную целостность Испании».
Не секрет, что каталонцы всегда отличались деловой хваткой и прагматичностью. Этим пользуются в своей пропаганде и сторонники независимости, и ее противники. Первые утверждают, что в независимой Каталонии станет жить значительно лучше, поскольку все налоги, получаемые в области, здесь же останутся, не будут забираться в Испанию. Но такой очевидный факт, что эти налоги в случае обретения суверенитета тут же уйдут на возросшие госрасходы, используют противники независимости. К этому они добавляют, что свободная Каталония потеряет членство в Евросоюзе и возможность финансироваться из Европейского Центробанка. Еще один довод противников независимости – из региона убегут предприниматели, поскольку не захотят работать в изолированной границами и таможенными барьерами от остальной Европы стране. Последнее, впрочем, вовсе не пропаганда. Каталонский капитал, особенно крупный, не скрывает, что в суверенной Каталонии не останется. А это чревато для нее потерей доходов, колоссальным бюджетным дефицитом, сокращением социальных расходов и ростом безработицы.
Рассказывал Виктор Черецкий. Вы слушали рубрику «Панорама». Серебряную медаль с чемпионата мира по фехтованию среди спортсменов, передвигающихся на колясках, привезла в Грузию Ирма Хецуриани. Соревнование в венгерском городе Эгер завершилось неделю назад. По возвращении на родину медалистка рассказала нашему корреспонденту Анастасии Славинской о своей победе и о том, с какими трудностями сталкиваются пара спортсмены в Грузии.
Розовая кофточка, яркая помада, выразительные зеленые глаза с пушистыми ресницами и ножки, женственно положенные одна на другую. На руке татуировка «Будь собой». Такая Ирма Хецуриани в жизни. Впрочем, совсем другое она предстает с холодным оружием в руках, с рапирой или саблей. Уколы и удары Ирма наносит смело и быстро, ловко маневрирует в кресле. Во время поединка она энергична и азартна. О том, что этот королевский вид спорта может стать смыслом ее жизни, еще недавно Ирма и не помышляла. Впрочем, попробовав фехтование 2 года назад, она влюбилась в него явно надолго, если не на всю жизнь. Оно поглотило львиную часть ее времени и мыслей, говорит Ирма. Передвигается с помощью кресла Ирма уже 12 лет. Когда ей было 18, девушку начали беспокоить боли в ногах. В Кутаиси, откуда она родом, пришлось долго обивать пороги кабинетов врачей. Один диагноз сменялся другим, однако улучшения не наступало. Уже в столице ответ был найден. В спинном мозге девушки обнаружили доброкачественную опухоль, удаление которой привело к известным последствиям.
Это перевернуло всю мою жизнь, но в то же время научило меня бороться. Мне понадобилось 2 года для того, чтобы поработать над собой и принять все это. Рядом были мама, друзья, но мама, можно сказать, до сих пор не вышла из этого состояния. Для нее это очень сложно, смириться с этим. Она, к сожалению, не живет в Грузии. Как и полстраны, она в эмиграции. Как любая мать хочет, чтобы ее дочь бегала и прыгала. Эта грусть сопровождает ее. Но главное, что я здорова сейчас и хорошо себя чувствую. Конечно, я не могу сказать, что я не хочу бегать, ходить. Конечно, хочу. Но на этом нельзя зацикливаться. В жизни много всего интересного. И многое открылось мне только тогда, когда я села сюда.
Говорит Ирма, проводя рукой по ручке кресла. Кроме нее, в Тбилисском центре развития параспорта фехтованием занимаются с десяток спортсменов. В то же время, говорит она, в регионах проживает немало людей с ограниченными возможностями, которые также хотели и могли бы попробовать свои силы в спорте. Однако далеко не каждая семья может позволить себе переезд в столицу. Ирма говорит, что этим летом в Тбилиси открылся технически оснащенный центр для параспортсменов. Однако властям стоит задуматься и о строительстве общежития. Она сама не имеет собственного жилья и теперь, не потянув аренды квартиры, вынуждена полагаться на добрую волю знакомых людей.
В регионах очень много детей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом, но не могут из-за отсутствия материальных возможностей. Общежитие могло бы решить эту проблему. Я сама подвешена в воздухе сейчас, своего жилья у меня нет. Или можно было бы открыть спортивные центры в регионах. Власти должны развивать параспорт и как-то поощрять конкретные результаты. Я не могу сказать, что для нас не делается ничего, но это ведь совсем другой стимул для человека, когда он приносит стране медаль и на него потом обращают внимания.
Принесенную Ирмой Грузии медаль власти отметили пресс-конференцией. В Министерстве спорта молодой женщине вручили небольшой приз, не денежный. Впрочем, она уверяет, главное для нее это все-таки результат. И за него она планирует бороться, не покладая сил. За плечами у Ирмы уже несколько призовых мест на различных соревнованиях. Сейчас ее задача – улучшить свой результат в мировом рейтинге, чтобы принять участие в Паралимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Бразилии. Для этого Ирме необходимо переместиться с 13-го на как минимум 10-е место. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.